Здравствуйте! Представляем вашему вниманию очередной выпуск подкаста с генеральным директором британской компании Housebridge Expert Property Advice Татьяной Лаптевой. И мы продолжаем разговор о недвижимости в Лондоне. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, как правильно выбрать район для покупки недвижимости под перепланировку, как выбрать идеальный объект под перепланировку, можно ли обойтись без помощи агента-консультанта, можно ли получить ипотеку в Англии под проект по перепланировке. Все это и многое другое для тех, кто хочет удачно вложить недвижимость в Лондоне. Можно прослушать в течение последующих 20 минут. А главное, абсолютно бесплатно. Татьяна, здравствуй. В предыдущем разговоре ты упомянула, что с помощью перепланировки можно существенно увеличить стоимость недвижимости. Давай более подробно обсудим тему перепланировки и основных нюансов, связанных с подобного рода работами. Итак, друзья, независимо от того, покупаете ли вы недвижимость для сугубо личного пользования, либо рассматриваете вариант покупки дома в Лондоне как надежный способ сохранения капитала или как средство заработать от перепродажи, но увеличение стоимости до 30%, уверен, звучит соблазнительно для всех. Мы уже обсуждали, что при покупке жилой недвижимости особенно важно уделить свое внимание выбору району. Location, 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 как говорят в Лондоне. Скажи, если при выборе жилья ориентироваться в основном на прирост в стоимости посредством перепланировки, есть ли какие-нибудь определенные районы Лондона, на которые нужно обратить особое внимание? Я подозреваю, что искать что-либо подходящее для серьезной перепланировки или пристроек в самом центре Лондона бессмысленно.
Добрый день, Кирилл. Несомненно, секрет успеха в проекте по перепланировке – кроется не только в хороших строителях и эффективном проектном менеджменте, но и во многом ваш прирост капитала будет зависеть от того, насколько тот или иной район или улица нуждается в улучшенном или увеличенном жилье. Это может быть, впрочем, и центр города, где, мы знаем, всегда есть хороший спрос со стороны арендаторов. Если у вас, допустим, квартира на последнем этаже, и вы можете получить разрешение на конвертацию чердака в мансарду, то такой проект добавит к вашему объекту дополнительную спальню, что само собой повысит рыночную стоимость квартиры. Иногда бывает возможно даже вместить целую квартиру, например, студию или одну спальню. Тогда, конечно, вы можете существенно выиграть. Хотя, конечно, с точки зрения затрат и времени на такой проект по пристройке, понятно, что комната – это одно, а квартира, пусть даже студия, это совсем другое. Поэтому всегда нужно смотреть и на коммерческую обоснованность. Такие проекты актуальны в любых домах, которые находятся на улицах вблизи университетов или крупных транспортных узлов, типа Хаммерсмит, Эктон, Гринвич и так далее. В общем, везде, где востребованы квартиры в аренду. Причем от зоны или части города это особо не зависит. Но все же, как бы я думаю, что самые выгодные проекты – это дома или квартиры на тихих жилых улицах, в спальных районах, второй или третьей зоны. Там, где селятся молодые семьи с подрастающими детьми. Таким покупателям нужен готовый дом или квартира с несколькими спальнями, чтобы хватило на всех детей, просторной общей зоной и садом. И чтобы еще не требовалось никакого ремонта. То есть сразу въехал и живешь. Идеально, когда такие квартиры или дома расположены недалеко от местных школ. И понятно, что особенно выгодно, когда эти школы еще имеют высокий рейтинг. Ведь в Лондоне проще попасть в хорошую школу, когда ты живешь неподалеку. Прелесть такого проекта заключается в том, что жильцы в основном ищут одно и то же. Это уютный таунхаус, по-английски он называется terraced house, на тихой зеленой улице, в котором было бы 4 спальни, 2 ванны и просторная общая зона на первом этаже. Ну и плюс, конечно, сад. Если при этом дом будет свеже отремонтирован, с хорошей кухней и ванной, полами и так далее, нейтральным дизайном, то отбоя от покупателей не будет. А сделать такой дом – это, в принципе, стандартизированный проект. И чтобы его выполнить, в большинстве случаев не нужно дожидаться planning permission, то есть разрешения на строительство. И при этом у большинства строителей уже, как говорится, рука набита, и поэтому цены довольно-таки умеренные. Поэтому девелоперы или инвесторы обычно просто ездят по району и ищут улицы, где уже некоторые, но не все старые дома конвертированы. Если на такой улице ты видишь дом, где еще не задействован чердак, к примеру, то это и есть удачный объект для инвестиций. Таких улиц, к примеру, много в Чизике, в Иллинге, Уонсворс, Патни, Болом, Кингстон и так далее. Если ты, конечно, сам в Лондоне не живешь, то здесь может быть практически нереально подобрать правильную улицу. Там, где стоит искать объект под перепланировку. Гораздо проще, да и дешевле обратиться к специалисту по таким проектам, типа нашей компании Housebridge, чем тратить весь свой отпуск на поиски объекта в Лондоне самостоятельно.
Хорошо. А на что, кроме отсутствия так называемого extension, то есть различного рода пристроек, увеличивающих площадь дома, следует обратить внимание при выборе объекта?
Ну, давай так. Инвестору нужно что? Чтобы проект можно было провернуть быстро и продать наверняка с хорошим приростом. Поэтому любые осложнения сразу снижают потенциальную прибыль, так как их устранение занимает время. Поэтому тебе нужно постараться заприметить все, что может повлиять на то, сколько времени и денег тебе потребуется, прежде чем ты сможешь его удачно перепродать. Такие вещи, как состояние крыши, стен, то есть, ну, чтобы не было трещин и сырости, состояние дворика перед входом в дом, все это потенциальные риски. И при этом их можно легко оценить с улицы, не заходя в дом и без наема эксперта. То же самое, если вблизи, допустим, дома есть что-то, что может осложнить процесс получения разрешения на перепланировку. Допустим, дерево большое. Ведь любой простой – это твои деньги.
Хорошо. А как узнать, возможно ли получить разрешение на перепланировку жилья до того момента, как делать предложение по цене и до начала оформления покупки? Или вся достоверная информация об объекте покупки приходит только через юриста уже в процессе оформления этой сделки?
Ну, чтобы узнать наверняка, нужно подать заявку в муниципалитет. Но никто этого не делает до того, пока объект уже не будет куплен. Однако можно получить некоторые сведения заранее о том, насколько это вероятно. Во-первых, если у большинства соседей уже сделано в точности то же самое, что планируешь сделать ты, то, скорее всего, проблем не будет. Второе. Обычно, если габариты пристроек не выходят за пределы установленных максимумов, в большинстве муниципалитетов разрешение не требуется вовсе. То есть ты просто в уведомительном порядке подаешь заявку, и все, можно начинать конвертировать. Чтобы узнать эти габариты, можно позвонить в соответствующий департамент муниципалитета, либо можно обратиться за советом к местному архитектору, который тебе в любом случае потребуется на более поздней стадии. Единственное, где не обойтись без юриста, чтобы узнать, что дом уже не был в прошлом как-то расширен. Это важно, так как установленные габариты считаются от изначальных исторических размеров дома. А иногда на вид бывает сложно сказать, был ли дом как-то видоизменен в прошлом или нет. Юрист такие вещи, конечно, сможет подтвердить.
Хорошо. Таня, подскажи, пожалуйста, а насколько вероятно, что твоему соседу соответствующие органы разрешили перепланировку, а вот тебе не разрешат? Например, сосед принадлежит к определенной льготной категории граждан, или, например, разрешение на перепланировку или достройку домов на данной улице прекратили выдавать по каким-либо соображениям?
Ну да, к сожалению, бывает такое. К примеру, ты видишь у соседа большую пристройку на первом этаже, которую они используют под столовую. Ты можешь рассчитывать на такую же, а в реальности окажется, что ты сможешь получить разрешение только на ту, что будет на 70-80% меньше по площади. А соседу разрешили только потому, что у него один из членов семьи находится в инвалидном кресле. Такие ситуации тоже бывают.
Понятно. Наши постоянные слушатели уже знакомы с такими понятиями, как freehold, leasehold и sharehold. Скажи, я правильно понимаю, что владельцы, полностью владеющие землей, freehold, имеют большую свободу для осуществления перепланировки?
Да, это так. У тех, у кого leasehold, нужно сначала добиться разрешения от собственника, собственника здания, а потом уже подавать в муниципалитет. Собственник вряд ли даст вам разрешение на что-то, что не как у всех. Ну, чтобы, так сказать, не создавать прецедентов.
Давай теперь поговорим об инстанциях, с которыми необходимо согласовывать перепланировку. Сколько по времени занимает обычно подготовить и согласовать все обязательные документы? Вообще, какие документы нужны? И перечень документов для утверждения подобных строительных работ, он единый для всех типов домов и районов, или варьируется все-таки на усмотрение местной администрации?
В каждом муниципалитете есть отдел, который занимается выдачей разрешений. Тебе туда. Обычно за тебя заявку подают либо сами строители, либо архитектор. Из документов в основном это именно проектная документация, которую делал архитектор. Ну и плюс заявка, оплата и так далее. Может быть еще что-то. Например, копия сертификации строителей. Или письма разрешения от соседей, что они не возражают. Ну как бы так я тебе сказать не могу, потому что это очень сильно зависит именно от местной администрации. И как бы характера самого проекта. Ну и плюс имеет значение, если ты подаешь на полноценное разрешение на перепланировку. Или в уведомительном порядке по упрощенной схеме. Ответ от органов обычно приходит в течение 12 недель в среднем. Но опять же, зависит это от района. То есть 12 недель после подачи заявки. Ну и плюс еще нужно время на то, чтобы сам архитектор подготовил планы. Это в среднем пара недель или месяц, в зависимости от его расписания. В любом случае, на архитекторе и на консультантах для такого проекта я советую не экономить. А то потом переделывать и ждать заново ответа будет еще дороже.
Понятно. Таня, все предыдущие вопросы касались достаточно серьезных строительных работ. Проясни, пожалуйста, а если, например, я недавно купил квартиру или дом и хочу заменить остекление, мне тоже нужно согласовывать подобное желание с таким множеством инстанций?
Казалось бы, вопрос, как говорят, с подколом. Но это Англия. Если речь идет об объекте freehold, то нет, про окна и стекла можно не беспокоиться. Однако, если речь о квартире в многоквартирном доме, который находится на праве leasehold, и особенно если это один из этих новых стеклянных комплексов, то не тут-то было. Вряд ли вы сможете что-то заменить без разрешения собственника. Особенно без веской причины, например, в декоративных целях. И наиболее вероятно, что вам откажут с этой инициативой и скажут ждать, пока окна будут менять во всем здании. Если у вас есть, допустим, причина, например, если стекло разбилось, вас, скорее всего, обяжут делегировать эту работу назначенному собственником-подрядчику, чтобы новое стекло или там все окно по ситуации было точь-в-точь, как у всех, и никак не выделялось. И у вас особо выбора не будет. И, к сожалению, самый неприятный момент здесь в том, что такие подрядчики, как правило, требуют баснословные суммы за работу, так как знают, что у вас нет выбора. Тут вот как раз, кстати, пригодится страховка. Иногда бывают совсем курьезные моменты, казалось бы. Например, может потребоваться разрешение на спил многолетнего дерева у вас в саду, если вы хотите использовать место под что-либо более полезное. Мало того, такое разрешение могут и не дать, если дерево особенно древнее и большое.
Необходимо ли согласовывать такие внутренние работы, имеющие отношение к перепланировке жилого пространства, как создание дополнительной ванной комнаты, например, или перенос кухни из одной комнаты в другую?
Это зависит от нескольких факторов. Чаще всего нет. Хотя, опять же, все сводится к тому, freehold у вас или leasehold. Если объект leasehold, то в вашем лизе может стоять условие о том, что разрешение необходимо. Кроме того, если у вас ипотека, вам, возможно, будет также необходимо уведомлять банк и получать от него добро, так сказать, на любую перепланировку, которая может как-то повлиять на рыночную стоимость дома. Конечно, в реальности опасений, в принципе, нет, ведь любые улучшения только увеличивают ценность объекта. Ну, разве что, если мы говорим о том, когда вы из двуспальной квартиры хотите сделать одну большую студию в стиле warehouse. Вот. Но вообще банк не должен быть против. Но, во-первых, это займет время, ведь сам процесс получения разрешения. А во-вторых, они могут не одобрить, допустим, ваших строителей. Так как им нужно видеть, что работа будет выполняться именно квалифицированными, лицензированными людьми, а не гастарбайтерами. Если, к примеру, вы хотите поменять ванную и используете приезжих строителей без местной квалификации, ну, в целях экономии, допустим, то в теории банк может сказать, что уверенности как бы в качестве работы нет, и что если вдруг она будет сделана плохо, то стоимость дома в теории может не увеличиться, как планируется, а упасть. И тогда для банка, естественно, это будет проблема. Поэтому я рекомендую либо читать внимательно все ваши документы перед началом проекта, либо опять же обращаться к профессиональному консультанту.
Спасибо, Таня. Как всегда, масса полезной информации, но, думаю, мы сильно углубились в детали. Давай теперь снова о глобальном. Скажи, если собственных средств на ремонт и перепланировку своей мечты недостаточно, возможно ли нерезиденту получить банковский кредит именно для таких работ перепланировки? И если да, чем требования по такому кредиту отличаются от требований по обычной ипотеке?
Ну, начнем с того, что нерезидент может, в принципе, взять только до 50% кредит от стоимости объекта. Если вы хотите что-то, к примеру, купить за 500 000, то вы получите кредит на максимум 250 тысяч. Далее, если вам нужно еще 100 тысяч сверху на перепланировку, то эту сумму привязать к ипотеке у вас, как у нерезидента, не получится. То есть изначально нужно планировать все финансы так, чтобы ваших средств хватило и на расходы по сделке, и на перепланировку или ремонт там по ситуации, и на 50% от цены объекта. К примеру, если у вас есть своих 400 тысяч, из необходимых на все про все там 650, то тогда можно будет добрать необходимые 250 как ипотеку на объект стоимостью 50 тысяч, то есть как 50%. При этом на вашем месте я бы не говорила банку, что часть этих денег пойдет на ремонт. Я бы лучше подала заявку на ипотеку именно 50%, то есть 250 тысяч, на объект стоимостью 500 000. И при этом остаток своих денег использовала бы на ремонт. Так просто для банка проще. Им понятнее это стандартнее. Чем проще и стандартнее кейс, тем быстрее он пройдет департамент по оценке рисков. И тем более вероятнее вы получите кредит. Учитывая, что нерезидентам и так сейчас выбирать не с чего, я бы вообще на вашем месте не упоминала при подаче заявки, что вы планируете перепланировку с целью перепродажи.
Таня, спасибо за такие исчерпывающие ответы. Подскажи, а как тебе кажется, насколько реально обойтись без помощи агента-консультанта? Ведь на первый взгляд агентские услуги – это первое, что приходит в голову при оптимизации расходов.
Ну да, это в принципе реально, если ты живешь в Лондоне. Чаще всего бывает так. Человек наблюдает на своей улице дом или квартиру, которую можно расширить. Тогда вполне можно организационную часть взять на себя. Расходы на проект тоже можно посчитать самостоятельно. Так же, как и найти проверенного архитектора и толкового юриста. Все зависит от того, сколько времени вы можете себе позволить в это вложить. А время у любого человека, у которого помимо этого есть какой-то бизнес или работа, стоит денег. Поэтому даже тем, кто живет в Лондоне, бывает просто дешевле заплатить консультанту, ведь в принципе это не так много стоит, нежели чем самому проходить, так сказать, через огонь, воду и медные трубы. Успех проекта, в том смысле, сколько вы на нем заработаете, зависит в первую очередь и от того, как быстро все это будет организовано. А тем, кто живет за границей, я бы сказала, конечно, нереально. Во-первых, нужно быть действительно местом, то есть именно жить здесь, чтобы мочь заприметить стоящий объект. Как вы себе это представляете из-за границы? Во-вторых, организационная часть. Лондонцу-то может быть сложно организовать всех. Там, строителей, архитектора, риэлтора, юриста, банк и так далее. Чтобы вся эта команда слаженно и дружно работала согласно вашему идеальному дедлайну, да, то есть сроку. А то есть в два раза быстрее, чем в среднем. И это при том, что вы знаете местные обычаи и, самое главное, язык. Даже чтобы просто купить квартиру или дом, когда человек занимается этим самостоятельно, это занимает в среднем минимум 12 недель. Когда проект курируем мы, например, то это 6-8 недель. А ведь еще сам проект по перепланировке сверху. Человеку, живущему за границей, я бы сказала, практически нереально сделать это так же эффективно и быстро, как это можем сделать мы, как специалисты. Когда речь идет о том, на чем сэкономить, посчитайте, допустим, сколько раз вам придется прилететь в Лондон, чтобы провернуть такой объект по перепланировке.
Хорошо. И наш разговор подходит к концу на этом. А мне остается только напомнить, что Housebridge предоставляет личные консультации по любым вопросам, покупки и управлению зарубежной недвижимостью, будь то поиск квартиры или организация работ по перепланировке. Спасибо за то, что были с нами. Всего хорошего и до скорой встречи. В следующем эпизоде вы узнаете о том, как проверить, что цены на квартиры в Лондоне адекватны рыночным, каковы основные опасения и риски при покупке квартиры в Лондоне в ближайшее время, насколько вероятно, что ставки по ипотеке вырастут в течение 2015 года, и какой вид ипотеки лучше выбрать тем, кто его оформляет в ближайшее время. Чтобы получать новости и уведомления о публикациях последующих эпизодов ежемесячного подкаста британской консалтинговой компании Housebridge Expert Property Advice о вопросах инвестирования в недвижимость Англии, подпишитесь на наш блог на сайте www.housebridgeproperty.co.uk. До встречи в следующем месяце. С вами был Кирилл Ирха.